Перевод. Дорогой Господь, Тебе подвластны деятель, деятельность, его органы чувств и результаты этой деятельности, карма. Стало быть, именно Ты управляешь деятельностью тела, ума и чувств. Кроме того, Ты Рудра, верховный повелитель эго. И Ты же источник знаний и деятельности, предписанной ведами. Комментарий Шрилы Прабхупады. Каждое живое существо поступает так, как велит ему ложное эго. Поэтому Господь Шива пытается очистить свое ложное эго, взывая к милости Верховной Личности Бога. А поскольку Господь Шива или Рудра сам является повелителем эго, в его молитве кроется просьба о том, чтобы Господь своей милостью очистил его и пробудил в нем истинное эго. Разумеется, Господь Рудра всегда духовно бодрствует. Он возносит эту молитву, заботясь о нас. Для имперсоналиста чистое эго – это «Ахам Брахмасми» – «Я не тело, я душа». Но когда душа возвращается в свое истинное положение, она начинает заниматься деятельностью в преданном служении. Поэтому Шива молит Господа о том, чтобы Он позволил ему умом и телом всегда заниматься преданным служением в соответствии с указаниями вед. Только так можно очистить свое эго. Чета означает знание. Человек, не обладающий совершенным знанием, не способен действовать совершенным образом. Истинным источником знания является вача, звук, точнее говоря, звуки ведических наставлений. В данном стихе слово вача или звук относится к звукам вед. Со звуковой вибрации начинается творение. Если звуковая вибрация является чистой и неоскверненной, она порождает совершенное знание и совершенную деятельность. Этого можно достичь, повторяя Махамантру. Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна Кришна, Хари Хари, Хари Рама, Хари Рама, Рама Рама, Хари Хари. Так Господь Шива снова и снова молит Господа очистить его тело, ум и деятельность, подчинив его знания и образ действия чистым наставлениям вед. Господь Шива молит Верховную Личность Бога о том, чтобы его ум, чувства и речь были поглощены только преданным служением и ничем другим. Ом агьяна тимирандасья агьянанджана шалакая чакшурмилитамина тасмай шри гураве намаха шри чайтанья манобиштам стапитами на бутали сваям рупа тадамахям дадати сва падантикам ванчакалпатарубьяшча крипа сингхубья ивача Капитанам Паваним Пью, Вайшнаве Пью, Намо Намаха, Джай Ши Кришна Читанья, Прабу Нитьянанда, Шри Адвайта Гададхара, Шри Васади Гаура Бхакта Вринда, Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна Кришна, Хари Хари, Хари Рама, Хари Рама, Рама Рама, Хари Хари. Упадость, прежде всего, гуру подошли. Шакти трая самита я мидхуше хан критатмани чета акути рупая намавача вибутае. Дорогой Господь, Тебе подвластны деятель, деятельность и его органов чувств и результаты этой деятельности, карма. Стало быть, именно Ты управляешь деятельностью тела, ума и чувств. Кроме того, Ты Рудра, Верховный Повелитель Эго, и Ты же источник знаний и деятельности, предписанной ведами. Мы продолжаем читать главу, которая называется «Песнь, пропетая Господом Шивой». И в этих стихах Шива прославляет Верховного Господа. И в данном случае он говорит о полной и безраздельной власти Верховного Господа над всеми стихиями, над всем, что есть в этом мире. И мы знаем, что это так. С другой стороны, возникает вопрос, что если он все контролирует, ему все подвластно, тогда он должен быть и ответственным за все. Но в Бхагавадгите Кришна говорит, что я не отвечаю за деяния живых существ. То есть он снимает с себя ответственность за их деятельность. возникает вопрос, как же так? Ведь каждое живое существо действует в этом мире под влиянием ложного эго, деятельности чувств, желаний ума и так далее. А отсюда мы узнаем, что именно Верховный Господь распоряжается всеми этими вещами. То есть получается, что живое существо оказывается заложником, оно же не может действовать в этом мире без эго, без своих материальных чувств, без ума, есть какие-то желания. И все эти вещи, вот здесь по словам Господа Шивы, они все подвластны Верховному. То есть получается, что как бы Кришна подталкивает нас, что ли, ко всякой разной деятельности, а потом возлагает на нас ответственность. Но как же мы можем за это все отвечать, если он управляет эго, если он управляет чувствами, самим деятелем, здесь говорится, тебе подвластны деятель, деятельность, органов чувств, и результат этой деятельности, карма, все ему подвластно, все полностью. И вот я действую по инерции своей кармы. Как же я могу не действовать, если у меня сложились какие-то определенные уже, какая-то уже природа, как же я не могу не действовать? Но тогда почему я за это все отвечаю, если все это в руках Кришны находится? Какая-то такая складывается несправедливая картина. Если все, мы знаем, что люди часто обвиняют власть, потому что у власти есть все. У власти есть могущество, богатство, способность принимать решения, влияние. Вот об этом люди обвиняют власть в чем-то. Вот. Но власть пытается с себя снять эту ответственность, говорит, вы сами во всем виноваты. Вот. То есть, интересная такая вещь получается, что Господь Шива в данном случае говорит, что Кришне подвластно абсолютно все. Но ответственность за все то, что здесь делают живые существа, под диктатом вот этого ложного эго, ума, разума и чувств, возлагается на живые существа. Как эти вещи правильно понимать? Например, в одной молитве Маркини Бхагавата Дхарма, где Шрила Прабхупада обращается к Верховному Господу еще перед началом своей проповеди в Америке в состоянии как бы такой некоторой растерянности или зависимости от Господа. Он говорит, что по твоей воле живые существа попали в материальный мир. По твоей воле. Вот. И только по твоей воле они могут из этого мира освободиться. Итак, по его воле мы попали в материальный мир, по его воле мы можем освободиться. И он говорит, что я совершенно не квалифицирован, но если ты привел меня сюда, значит, у тебя какое-то есть ко мне дело, и я прошу тебя, надели меня какой-то энергией или как-то проявись через меня, потому что я не могу себе представить, как можно заставить принять, или как можно заставить принять вот этих вот людей, погруженных в невежество и страсть, возвышенное послание Васудевы. Это невозможно сделать, потому что люди находятся в таком невежестве глубоком, настолько они очарованы всеми этими вот гунами материальной природы, этим материальным прогрессом. Какое чистое преданное служение можно вообще проповедовать? Совершенно непонятно. То есть Прабхупада в полном смирении, в состоянии полной зависимости от Кришны говорит, что все происходит по твоей воле. И вот такие фразы, которые как бы так перемещают полную ответственность на Кришну и указывают на верховное положение, они достаточно часто встречаются в священных писаниях, в каких-то молитвах ачарьев. Вот. Но заметьте, что Кришна так никогда не говорит. Так никогда не говорит. Это говорят, как правило, преданные. Но мы знаем, что через преданные говорит сам Кришна. Вроде Кришна такого ничего не говорит. Кришна за живым существом оставляет свободу. Но преданные иногда в определенном состоянии эмоциональном такие вещи говорят. В данном случае это говорит Шива. Потом я привел пример Шилы Прабхупады, еще кого-то. Все в твоей власти. Абсолютно все в твоей власти. Вот. Но в чем же тогда наша ответственность? И мы узнаем о том, что есть, оказывается, объективная правда и субъективная правда. И то правда. И они равны. И порой субъективная правда выше, чем объективная правда. Например, объективная правда такова, что Кришна – Бог, источник всего, абсолютно всего. И нет никакого, так сказать, никого, кому бы Кришна подчинялся. Такова объективная правда. А субъективная правда жителей Вриндавана такова, что он сын, он возлюбленный и он друг. Хотя Бог не может быть ничем сыном с точки зрения абсолютной объективной философской истины. Но субъективная истина расы выше, чем объективная истина философии. Тут можем запутаться, знаете, во всех этих вещах. С точки зрения абсолютной философии, абсолютной правды. Абсолютной правды, с точки зрения этого, жители Вриндавана находятся в полной майе. В полной майе, в глубочайшей майе. Но это йога майя, которая что делает? Приближает их к Кришне. И благодаря этой йога майе они испытывают что? Высочайшую расу. Йога майя — это то, что забывает Кришну забыть свою безграничность, а живое существо йога майя заставляет забыть свою ограниченность. И таким образом между ними происходит сближение. И вот эта субъективная истина жителей самого сердца духовного мира, Вриндавана, она выше, чем объективная истина жителей Вайкунхи о том, что Кришна Бог, и поэтому не нужно с ним фамильярничать, пытаться вступить в какие-то более близкие отношения. Итак, это один взгляд на реальность, объективный взгляд на реальность с точки зрения философии, Кришна источник всего, субъективный, но очищенный взгляд на реальность из сердца духовного мира, из уголки Вриндавана, другой. Он более истинный, потому что он выше по расе, хотя он субъективный. Он субъективен. Один и тот же Бог должен, по идее, быть для всех одинаковых. Как пытаются философы всех примирить. Но ведь Бог же один, по идее, должен быть. Все, да, он один, но он представлен по-разному и в разных расах. Одни его воспринимают так, другие так. Это тоже правда. Это субъективная правда выше объективной правды. Но теперь мы возвращаемся вот к этим словам Господа Шивы, где он говорит, что все, эго, ум, чувства, разум, деятельность, плоды деятельности, все принадлежит тебе. В чем же ответственность живого существа? Ответственность живого существа состоит в его желании быть отдельно от Бога. В этом только его свобода воли, и не более того. То есть Кришна говорит в Бхагавад-гите, что я не отвечаю за действия живых существ. В 5 главе Бхагавад-гиты он говорит об этом. То есть они сами во всем виноваты, во всех этих вещах. В 13 главе он повторяет эту вещь, что материальная природа является причиной всех материальных причин и следствий, а живое существо является причиной всех переживаний, всех своих счастья, всего своего счастья и несчастья в этом мире. То есть Кришна с точки зрения абсолютной философии, абсолютного взгляда, абсолютной истины, провозглашает все-таки нашу некоторую независимость. Но почему же тогда великие ачарьи, даже такие вот как Шива, Шрила Прабхупада, иногда говорят, что все от тебя зависит. По твоей воле живые существа попали в материальный мир. Ах, это по его воле мы попали в материальный мир? Думаем мы, тогда почему мы должны страдать? Вот, но если мы страдаем, то это с точки зрения абсолютной философии должно говорить одно, но все-таки мы по своей воле попали. С другой стороны, мы знаем, что без его воли не может шелохнуться даже травинка. Как это все уместить? Как это все примирить? Что мы попали сюда по своей воле, но без его воли даже травинка не может шелохнуться. Как это все? Вот. Такое понимание может нам прийти только по милости Кришны. Это понимание состоит в том, что без сомнения его воля является верховной, но его воля порождает нашу волю. Его независимость порождает нашу независимость. Поэтому в строгом смысле слова, без его воли наша воля проявиться не может. И если говорить абсолют, с точки зрения абсолютной философии, то да, все происходит по его воле, в том смысле, что он источник всякой воли, он источник всякой свободы. И с этой точки зрения, с такой вот абстрактной точки зрения философии, действительно можно сказать, что по его воле происходит все, что мы сюда попадаем, и отсюда освобождаемся и так далее. Но это никак не отменяет нашей воли и нашей свободы, и по конечному результату, что мы страдаем, можем понять, что все-таки наша воля была решающей. Мы выразили желание, в этом была наша воля, а воля Кришны состояла в том, что он просто это желание санкционировал. И таким образом оно осуществилось, теперь мы находимся в этом материальном мире. И в зависимости от настроения преданного, вот это вот как бы акценты в понимании могут смещаться. Когда, предположим, мы знаем из нектара преданности, существуют три вида молитв. Самбрадханатмика, молитвы, прославляющие величие Господа, даяния водхика, молитвы, которые говорят о нашем зависимом, падшем положении, беспомощном положении, в котором мы нуждаемся, милости Господа, и лаласамай, сокровенные молитвы с мольбой о чистом преданном служении. Так вот, иногда в одном настроении делается акцент для того, чтобы показать верховную власть Господа. Иногда в таком настроении делается утверждение типа вот этих вот молитв в духе даяния водхика. От меня не зависит ничего, я самый падший, я совершенно бестолковый, я нуждаюсь в твоей милости, ты же властелин всего, все происходит только по твоей воле, а мы тут просто марионетки в твоих руках. Такие молитвы часто встречаются. Они отражают субъективную истину. Не объективную, субъективную. Они отражают, как сейчас внутренне этот преданный себя чувствует. То есть он сделал все, что от него уже зависит. Он приложил все усилия. Он понимает, насколько неумолима и непреодолима материальная природа. И он нуждается в особой милости Кришны. Поэтому в таком эмоциональном состоянии он молится в духе молитвы даяния водхика. О мой Господь, от меня ничего от меня не зависит, я маленькое живое существо, я просто маленько в твоих руках, вокруг эти трибуны материальной природы, и твое могущество распространяется повсюду, все по твоей воле происходит. То есть смещается акцент, я есть ничто, ты есть все. Таково субъективное восприятие этого преданного в данный момент. И это понимание, оно выражается в таких словах, такой молитвы. Но оно не соответствует объективной правде. Шрила Прабхупада говорит: я полностью неквалифицирован, я ничего не могу. Это же неправда. Это же неправда. С точки зрения объективной истины, Шрила Прабхупада суперквалифицирован. Но в своем субъективном восприятии он говорит: я ничего не могу. Понимаете? Но ты можешь все. Я просто твой слуга, поэтому двигай мной как марионеткой. Вот все. Понимаете? То есть, в зависимости от настроения преданного, иногда смещаются акценты в этом понимании. Но то же самое Шрила Прабхупада, когда он обращается не к Кришне, а когда он обращается к обусловленным душам, к своим ученикам, он говорит: вы должны, вы можете, у вас есть свободная воля. Он им не говорит: вы ничего не можете, по воле Кришны вы попали в материальный мир, и когда он захочет, тогда вы вернетесь. Он ничего такого не говорит, понимаете? А обращаясь к Кришне, он так говорит: что по твоей воле мы попали в материальный мир, и только по твоей воле можем вернуться. Обращаясь к Кришне, он так говорит, чтобы подчеркнуть его могущество. А когда, проповедуя обусловленным душам, ему нужно подчеркнуть важность индивидуальной ответственности живого существа, он говорит: у вас есть свободная воля, вы таташта-шакти, вы можете служить Кришне, вы можете не служить Кришне, это все в вашей воле. Так подчеркивается индивидуальная ответственность. И такова объективная правда. Действительно, так оно и есть. Мы жили так, потом у нас появилось какое-то разочарование в этой материальной жизни, мы попытались жить иначе, к нам пришла какая-то помощь извне, изнутри, со всех сторон, и мы пытаемся теперь жить иначе, пытаемся служить Кришне. То есть мы видим, что наша свободная воля что-то, оказывается, решает. Я могу заниматься практикой, могу не заниматься практикой, я могу повторять мантру, могу не повторять мантру, могу читать книги, могу не читать книги, могу ходить на службу, могу не ходить на службу. Моя свободная воля присутствует, она есть. Понимаете? И я вижу, что в зависимости от того, как я себя веду, я духовно слабею или духовно становлюсь сильнее, в зависимости от того, как я живу. То есть мы не можем полностью пренебречь вот этой вот своей свободной воли и принять убежище у такого фатализма. Но иногда, когда мы, следуя своей свободной воле и делая все правильно, вдруг сталкиваясь с какой-то ситуацией, когда мы уже чувствуем, что все, мы исчерпали лимит своих усилий, вот теперь мы переходим в другое настроение, полной зависимости, и начинаем делать другие акценты. Мы говорим: Кришна, от нас ничего не зависит, все зависит только от тебя. Мы сделали все, что мы могли. Вот. И в этом случае, когда, так сказать, меняется настроение, смещаются акценты в понимании этого. И проявляются вот такие слова. Типа, что все полностью по твоей воле, и мы здесь просто марионетки, ничего не можем. Это тоже правда. Тоже правда. Поэтому нужно понимать, что есть такая как бы философская истина, бесчувственная истина философская, что это так. Это объективная правда. Вот она не учитывает как бы такие вот динамику эмоций живого существа, не учитывает все эти вещи. Потому что онтологически, философски это вот так. Бог выше всех, все остальное независимо от него. Но, тем не менее, у каждого живого существа есть какая-то маленькая независимость, какая-то маленькая свобода. Вот такова правда. Такова правда. Но когда живое существо входит внутрь вот этого процесса, начинает его практиковать, и уже, так сказать, немножко по-другому начинает чувствовать, меняется деятельность чувств, вот тут уже живое существо впадает в разные эмоциональные такие вот духовные состояния, которые могут даже внешне поменять его понимание. Вот, ему будет казаться, что Бог не Бог, а просто сын или друг или возлюбленный и так далее. Вот. Но это совсем другие, их нельзя путать, нельзя эти вещи, почему здесь говорится так, и здесь говорится так. Вот, потому что есть такой уровень объективной бесчувственной философии, вот, а есть уровень реальных духовных переживаний изнутри традиции, изнутри практики. И это будет обязательно сказываться на как бы, внешнем выражении. То есть это просто-напросто молитвы, произнесенные в разных состояниях. Вот. И каждое состояние, оно по-своему истинно. Точно так же, как вот мы знаем, что вот у нас Гоура Нитай стоит, а вот Джаганнат Субхадра Баладев стоит. То Бог и то Бог. А? Они же не похожи друг на друга, правильно? То есть это их разное внутреннее эмоциональное состояние Бога, понимаете? Вот. Состояние аударии милости, в котором находится Господь Чайтанья Нитьянанда, вот так выглядит, понимаете? Они приходят в виде преданного и показывают нам, как нужно поклоняться в Кали-Югу, участвуя в Харинама Санкиртане. А Господь Джаганнатха – это эмоциональное состояние такого крайнего удивления, восхищения, как преданные, оказывается, меня любят, как они, значит, ко мне относятся, как человек один, его можно в разных состояниях сфотографировать. Знаете, он удивлен или он опечален. И бывают фотографы такие подлавливают моменты, что человек сам на себя не похож, понимаете? Но это было какое-то одно мгновение в его жизни. А фотография запечатлела, понимаете, как будто он всегда такой. Точно так же, вот эта форма Господа Джаганнатхи, это тот же самый Гоура Нитай, понимаете? Тот же самый Радха Шримасундара, Ситарам, Лакшман, Ханума. Это все одно, с одной стороны. Но это их разные эмоциональные состояния. Их разные желания проявляются через все эти разные формы. И вот они стоят, если они похожи друг на друга. Понимаете, люди говорят, как один человек написал мне в конференции, какой-то, видимо, алтарь видел, а где же Кришна? Говорит, он говорит, тут столько всего, говорит, где же Кришна вообще? Я заблудился на вашем алтаре, где Кришна? Ничего понять не могу. Вот. Какой он, вот такой Кришна или вот такой Кришна? То есть, ум человека может требовать однозначности какой-то. Бог, он одновременно и однозначный, и многозначный, и всякий разный. И поэтому его можно понять только живым мышлением, живым разумом. Разум, который, ум и разум, которые оживлены преданным служением. Если ум и разум не оживлены преданным служением, человек будет просто путаться в логике, потому что Джаганнатх на Гоура Нитай совсем не похож. И если это Бог, значит вот то не Бог, а если то Бог, значит вот это не Бог, понимаете? То есть не может быть, что и то одновременно. Вот поэтому ум, без контакта, ум и разум, не имеющий контакта с Богом, с преданным служением, такие вещи понимать не способны. Они будут мыслить только категориями логики. И вот эти вот противоречивые вещи не будут в их сознании уживаться. Для этого необходимо быть знакомым с философией Ачинтья-бхеда-бхеда-таттва. И не просто быть знакомым с самой философией. Для этого необходимо иметь, так сказать, некоторый такой вот эмоциональный опыт, некую милость со стороны Кришны, которая позволит нам все эти вещи понимать. Итак, Господь Шива, обращаясь здесь к Верховному Господу, называет его властелином всего абсолютно. И интересно то, что он, обращаясь к нему, говорит, Шива, обращаясь к Кришне, говорит, ты Рудра, Верховный Повелитель Эго, но ведь Рудра это же Шива, правильно? То есть фактически он говорит, что ты это я, а я это ты. Итак, ты Рудра, Верховный Повелитель Эго, и ты же источник знаний и деятельности, предписанной ведами. То есть Шива, обладая некоторой такой самостоятельностью, вот в этом состоянии смирения говорит о том, что даже я, Рудра, это по сути дела ты. Вот, и хотя я управляю всем этим эго, изначальным источником всего этого являешься ты, Санкаршана. Санкаршана – один из аспектов Вишну. который все тянет на себя. Санкаршана – это источник силы притяжения. И по этому же принципу действует ложное эго, все тянет на себя. То есть принцип санкаршана. Сан обозначает все, карша – значит буквально тащить за собой плуг санкаршана, то есть тянуть все за собой, все на себя тянуть. Вот это функция ложного эго. Вот. И благодаря присутствию санкаршана на дне Вселенной все падает вниз. Вот. Все устремляется туда, так сказать. Вниз, этот низ, это тоже по большому счету Бог. Вот, либо мы можем духовно тянуться к Богу, в очищенном состоянии нас тянет Кришна наверх, в очищенном состоянии. Если мы в условленном состоянии, нас что тянет? Нас тянет вниз. И это тоже действие Кришны. Нас тянет вниз, санкаршана тянет нас к себе. Так или иначе. Он представлен как материальная сила. И на более грубом уровне санкаршана представлен как Господь Рудра или Шива. Вот, поэтому Шива медитирует на Санкаршану. Его имя такое Санкар или Шанкар называют. Тот, кто медитирует на Санкаршану. Именно оттуда он берет свою силу повелевать вот этим вот ложным. Он является этим принципом эго. Принципом эго в материальном мире. То есть Шива как тень Санкаршаны, как тень Вишну. Вот. А уже живые существа просто являются... Здесь действительно марионетками в руках ложного эго, материальной природы. И они не могут здесь ничего поделать. Вот единственный способ, когда они начинают контролировать свою деятельность, деятельность ума, деятельность чувств, деятельность речи, только тогда, когда они начинают обращаться к повелителю всего этого. Иначе никак. То есть сейчас у большинства живых существ свобода состоит в том, чтобы просто пожелать чего-то. Просто внутри пожелать чего-то. Вот в этом состоит свобода. Хочу то или хочу это. И когда живое существо захотело духовной жизни или духовного знания, просто захотело, в этом появилась маленькая свобода. Вот теперь ему начинают предоставляться уже определенные возможности. И мы говорили, что контролировать материальную природу, и в частности такие проявления материальной природы, как ум, эго, чувства, практически невозможно. Они бесконтрольны. Поэтому люди, говорится, что они являются... рабами чувств, годаса, они являются рабами своих страстей, рабами своей кармы, ничего не могут поделать. Поэтому их жизнь в какой-то степени предсказуема, что ты будешь действовать так, ты будешь действовать так. Человек говорит, ну вот если я этого уже не хочу, ну извини, все равно ты будешь делать так. Уже такова материальная природа, ты в нее попал. И она, материальная природа, сильнее, чем обусловленная душа. Сильнее, чем обусловленная душа. Но свобода живого существа проявляется в том, что мы хотим, что мы желаем другого, можем начать желать другого под благоприятным воздействием, под духовным воздействием. Мы услышали вот эту вот шабду, трансцендентный звук из другого источника. Вот. И этот звук немножко зацепил душу, которая имеет, может быть, какое-то маленькое благочестие, или он сам этот звук услышанный уже создал это благочестие, и появилось некоторое желание, маленькое-маленькое желание все-таки быть с Кришной и отстраниться от материальной природы, потому что контакт с материальной природой дает нам страдания, а служение Кришне дает живому существу долгожданное блаженство, ананду. Когда это желание появляется, тогда живого существа начинает вот эта вот свобода больше проявляться. Свобода контролировать свои чувства, свобода выбирать уже образ жизни и так далее. Вот. То есть всегда Верховный Господь остается господином этого всего, над всеми этими элементами он стоит, но и в том числе над живым существом. Но живое существо, наследуя маленькую-маленькую свободу, может под благоприятным влиянием изменить свои желания. И тогда Кришна, поскольку он исполняет желания всех живых существ, обусловленных и освобожденных, он начинает действовать на основе этого желания, предоставляя живому существу все больше и больше духовной энергии. Он знакомит живое существо со своей формой, с этим знанием, с процессом, со своим святым именем. И когда живое существо находит убежище у духовной природы и не покидает его, это убежище, тогда... Вот эта деятельность материальных элементов, ума, эго, кармы уже не действует на него. То есть единственное условие, когда живое существо свободно от диктата материальной природы, это полное убежище у Кришны. То есть там этого влияния нет. Мы знаем эту известную фразу, что майя подобна тьме, Кришна подобен солнцу. Там, где есть солнце, там нет тьмы. То есть влияние майи не может коснуться того, кто по своей доброй воле, по своему желанию, это единственное, что у нас есть, по своему желанию, по своей доброй воле, принял убежище у Кришны. Принял убежище у Кришны и находится в этом убежище. То есть он всегда живет в убежище святого имени, образа Кришны, этого знания, преданных, просада, всего этого. Это и есть его среда обитания, и он не покидает эту среду. В таком случае всякие разные материальные желания, которые по инерции могут как-то еще действовать изнутри, они могут контролироваться. То есть они могут быть, но они могут контролироваться, когда мы находимся в сфере духовной эмоции, в сфере духовной деятельности. Если же живое существо покидает сферу этой вот чистой духовности, тогда ему практически становится очень трудно или почти невозможно совладать со своими внутренними желаниями. То есть желания есть, и они остаются очень-очень долго. Мы знаем, что какие-то анархии или хотя бы их остатки, этот вот аромат так называемый анарх, он остается до очень высокого уровня. То есть он может искушать живое существо. Но пока мы остаемся в поле действия духовной энергии, эти вещи находятся более-менее под контролем. То есть они не беспокоят нас так сильно. Вот. Но стоит живому существу ослабить свою духовную жизнь, как вот эти вот желания, которые внутри есть, пускай даже их небольшие какие-то остатки, они начнут опять усиливаться. И опять живое существо майя вырвет из этого как бы такого из круга духовной энергии, как вот эта история в Рамаяне. Лакшман начертил круг вокруг Ситхи и Ашрама и говорит: никуда не выходи этот круг, никуда не выходи, никого не слушай, ни на какие уговоры не поддавайся, никуда. Пока ты за этим кругом, внутри никто тебя не может вытащить. Вот. И Равана со всем своим материальным могуществом пытался, но никак. Но когда он хитростью, какими-то там угрозами, своими уловками попытался выманить Ситу, она сделала один шажок за пределы этого круга, и он тут же ее схватил, понимаете? Тут же ее схватил. Вот пример того, что когда живое существо, обладающая даже какой-то свободой жить так или иначе, находится в поле действия духовной энергии, все, оно защищено. Даже несмотря на то, что какие-то там материальные желания внутри могут быть. Вот. Но когда оно выходит за этот круг воздействия, тогда эти материальные желания усиливаются, и живое существо практически уже не способно сопротивляться. И тогда оно будет говорить: ну все, по воле Бога, видимо, Господь того хочет и так далее, вот на все его воля. Видите, здесь Господь Шива же говорит, что эго, ум, разум, чувство, карма, это все его власти, что я могу поделать и так далее. Такая псевдо-даиния Водхика получается. Истинное даиния Водхика – это когда человек приложил все свои усилия, и тем не менее он чувствует, что этого мало, и молится о милости Господа. Это будет истинное состояние даиния Водхики, смирение, в котором мы обращаемся. Вот. А псевдо-даиния Водхика – это когда человек сам чего-то материального хочет, сам нос высовывает за вот этот вот круг духовной защиты, его, так сказать, майя цепляет, выдергивает его опять, и теперь он начинает говорить: ну, на все воля Бога, что я могу поделать, я маленький живое существо, всемогущий Бог, по его воле я попал в материальный мир, по его воле я вернусь, ну что, до тех пор, вот как могу, так и живу, извините. Вот это такая псевдодуховная философия сама по себе. Вот. И поскольку сознание живого существа очень крошечное, то майя в тонких и грубых формах покрывает вот это вот сознание, и живое существо само не понимает, что оно какую-то ересь несет в этом состоянии. Ему кажется, что это философия, подтвержденная ведами, и он найдет стихов кучу, которые будут все эти вещи объяснять. Вот поэтому истинное духовное понимание – это очень тонкая вещь, которую можно обрести только в рамках традиции. В рамках традиции, в рамках процесса. Без традиции, без процесса можно приобрести вульгарное понимание, которое будет очень похоже на правду. Вот, что по воле Бога мы сюда попали, и по воле Бога только мы вернемся, и поэтому что мы можем поделать, и вот как будет, так и будет. Это что слова шастр. Вот. Но это псевдодуховное понимание, понимаете? Которое оправдывает чувственное наслаждение живого существа, и которое полностью игнорирует его свободу и желание. Вот поэтому получить вот это вот правильное понимание и удерживать его можно только находясь внутри традиции, причем не формально, а реально, то есть находясь внутри процесса. Изнутри процесса все эти вот тонкие особенности, они будут очевидны. А если нет, то даже мы используем слова шастр, все это будет снабжено нашими вульгарными комментариями, которые основываются на ложном эго, на всяких наших желаниях и прочих разных вещах. Хари Кришна. Вопросы?
получается, что везде господствует субъективная истина, да? Что в материальном мире, что это
самое. Что господствует?
Субъективная истина, получается, что.
Субъективная истина – это просто другая сторона истины. Как у Кришны есть женская половина Абсолюта, мужская половина Абсолюта. Есть объективное состояние дел, а есть субъективное переживание этого объективного состояния дел. В Кришне все. И объект, и субъект. С точки зрения абсолютной философии, он объект. А мы субъекты. Да? Мы субъекты, а он объект нашего восприятия. Так правильно философски. Но поскольку мы, как субъект, ведь тоже часть его, а он объект, понимаете, то это все замечательно сливается. Он объективная истина, а мы эту объективную истину субъективно переживаем.
Еще. Расскажите, кто эти ребята на фестивале были, которые там все хотели использовать?
Ребята, которые были на фестивале, которые хотели все испортить.
Адреса, фамилии.
Адреса, фамилии. Адрес не знаю, но фамилия такая. Появился некий такой человек под именем Мурали Кришна с вами. Вот, значит, который не столько с вами, сколько с нами. Вот, он, значит, американец. Слава Богу, это обозначает, что его влияние в России ограничено, вот, по всяким визовым особенностям. Он был учеником Ниранджана с вами, распространял книги, потом он, значит, в 92-м году увидел Гору Говинду с вами, который был, так сказать, в Америке, как-то проповедовал там, оказался. Так сильно вдохновился, что решил получить от него посвящение. Гуру Говинда с вами сказал ему, что это против правил, так нельзя. Вот. Но если тебе Ниранджана с вами разрешит, то если хочешь, я могу дать тебе вторую инициацию. Вот. Ниранджана с вами сказал, ты можешь это сделать, если так сильно хочешь, но будь готов к тому, что большинство преданных тебя не поймет. Вот. И скорее всего тебя будут ругать вплоть до, так сказать, такого подвержения тебя остракизму. То есть, скорее всего, тебя изгонят. Вот. И идя на этот риск, этот Мурали Кришна Дас получил вторую инициацию Гуру Говинда с вами. И якобы Гуру Говинда с вами ему сказал, что тебе в будущем надо стать саньяси, учителем, принимать учеников и так далее. Вот. И, значит, движимой этой идеей, спустя какое-то там количество лет, уже после ухода Гуру Говинда с вами, этот Мурали Кришна Дас, сказать, следуя великому примеру Бхактисиддханты Сарасвати, от фотографии Гуру Говинда с вами принял саньясу, дал себе имя, значит, Мурали Кришна с вами, вот, и пошел спасать весь мир, так сказать. Вот, начал он спасать весь мир с Эстонии, Армении, потом, значит, до России добрался. Вот, и я не слышал ни одной его лекции, к счастью, вот, но как бы, в общих чертах его отклонение состоит в том, что он ненавязчиво намекает на то, что он является единственным продолжателем парампары. То есть вот был Шрила Прабхупада, и единственный чистый преданный, который был Шрила Прабхупада, это Гуру Говинда с вами. И Гуру Говинда с вами ему лично сказал, принимая учеников и становись саньяси, а другим своим ученикам он не сказал, принимая учеников и не становись саньяси, поэтому я единственный верный представитель парампары. И весь этот бред, к некоторому удивлению, некоторые почему-то принимают. При том, как принять саньясу, он трижды женился и разводился, это никого, так сказать, почему-то не смущает. Потом самостоятельно принял отреченный уклад жизни. И вот теперь у нас есть спаситель мира, единственный представитель парампары. И он уже, так сказать, провел какую-то акцию. Даже, так сказать, умудрился каких-то последователей себе завоевать. Не так далеко от нас, в Красноярском крае. Вот. Ну, там у них много чего уже есть, у них там и Гаудия Матха хорошо, так сказать, действует, и вот этот Мурали Кришна сами, какую-то группу, так сказать. Вот. Ну, мы с ним встречались, он говорит, а в чем проблема, то есть было после фестиваля его встреча, он говорит, я хочу быть в Исконе, почему я не могу проповедовать в Исконе, вот, я исконовский преданный представитель Прабхупады, в чем дело, вот, объясните мне, вот ему какое-то время назад GBC не разрешило все эти вещи, потому что вот нарушение, неавторитетное принятие саньяса и так далее, вот, и в этом году после фестиваля национальный совет, GBC, и все встречались с ним, он там же был, где-то человек 50 или 60 было его последователей, вместе с ним там же приехали на фестиваль, они сняли какое-то там отдельное помещение, там был свой мини-фестиваль, но они пытались какие-то там свои приглашения распространять на фестивале, но там охрана их, так сказать, эффективно довольно-таки нейтрализовала. Вот, и поэтому в первый день фестиваля на открытии Гусай Махарадж он вынужден был, так сказать, произнести вот такую вот речь, предупреждающую преданных, чтобы они не клевали вот на все эти приглашения, на все эти вещи. Вот, собственно говоря, и все. И на этой встрече, которая с ним была, ну, он, как бы, так сказать, вел себя очень смиренно, он пытался объяснить, что его оклеветали, что он хороший, ну, просто он очень прилегся чистым преданным, Гуру Говинда Свами, за это его невозможно обвинять. Вот, никто, собственно говоря, это ему вину-то и не ставит. Мы сказали, почему ты, если ты находишься в ИСКОН, почему ты принял саньясу не по правилам ИСКОН, и почему ты, переманиваешь к себе учеников, инициированных учеников других гуру, то есть по каким правилам ИСКОН это происходит. То есть если ты хочешь проповедовать в ИСКОН как шикша-гуру, то обязанность шикша-гуру состоит в том, чтобы не перетягивать к себе учеников других гуру, а вдохновлять их на процесс преданного служения и все, так сказать. Вот. Ну, ему поставили ряд условий, что, значит, ты должен снять с себя одежды саньяси, если ты хочешь проповедовать в России, значит, под чьим-то руководством, выполняя служение, и вот по таким определенным правилам не нужно, так сказать, манипулировать мнением, не нужно перетягивать на свою сторону. То есть, очевидно, что человек очень тонкими средствами пытается создать себе славу, какое-то положение, то есть, это видно невооруженным глазом. Для чего человеку одежды саньяси? Для чего они нужны? Что за это деньги какие-то платят? Конечно же, нет. Проповедует, ты можешь и так проповедовать, там, хоть в чем, хоть в любой одежде. Вот. Очевидно, что человек хочет какого-то влияния, власти, каких-то последователей, вот все, что называется, и уже в какой-то степени эти вещи получил. Вот. Но поскольку это все происходит не на основе шастр, вот, то это является источником беспокойства в обществе. Вот. Поэтому у него есть последователи в России, некоторые ученики Бхакти Чайтаньи Свами, там в Восточной Сибири, кажется, пали жертвами его проповеди. Вот один там какой-то очень, один из наиболее известных проповедников, тоже бывший ученик Ниранджана Свами, Шри Чайтани. Его зовут, он русский, но он живет в Эстонии, у него эстонское гражданство. Вот мне показалось, что больше опасности исходит от его последователей, чем от него самого, поскольку сам он американец, он не может здесь постоянно находиться, он не знает языка. Вот. А некоторые его ретивые последователи, причем такие вот этот Шри Чайтани, на меня произвело впечатление такого очень как бы, такого разумного, энергичного человека, такой брахмачари, очень решительный, хорошо знает философию, по меньшей мере, излагает очень, так сказать, убедительно философию. Вот. Ну, каким-то образом вот, попался вот на все вот эти вот идеи. Вот, и некоторые преданные не различали их тонкости философии. То есть вот мы видим, как интересно в духовной жизни проявляется. Какие у нас грубые искушения? Ну, что-нибудь там выпить, закусить, там чем-нибудь заняться. Это грубые такие, да, такие вот искушения. Вот, прошли, проехали, решили эти вопросы. Дальше тоньше, что называется. Это. Вот, теперь появляются представители Уттамы Адхикари чистые, там какие-то, так сказать, хотя я не понимаю, чем, скажем, духовный учитель, которых мы знаем, почему они не являются представителями Прабхупады, а он является. Что за какие-то глупые утверждения? Им Шрила Прабхупада лично не говорил принимать учеников, а мне Гуру Говинда Свами лично говорил принимать учеников. Прабхупада в 69-м году сказал, что я хочу, чтобы все стали учителями, принимали учеников. Между прочим, была такая фраза у него. Вот, не то, что он каждого должен к себе вызывать и говорить, смотри, вот ты должен лично. Он это сделал обращение ко всем преданным. То есть совершенно какие-то такие смешные аргументы. Вот, и каким-то образом какие-то преданные привлекаются этим. Вот. Но, насколько я понимаю, идея состоит в том, что он бы бьет на некоторые наши слабые точки. А слабые точки наши состоят в чем? В том, что учитель один, учеников много. Это обозначает, что один учитель не может достаточно много внимания уделять всем ученикам. И какой-то ученик может почувствовать себя каким-то там покинутым, заброшенным, что гуру, может быть, даже не знает, что я у него такой ученик какой-то есть и так далее. А тут появился саньяси, который, в принципе, говорит какие-то правильные вещи, хорошие. И он очень много времени проводит именно с преданными. То есть у него лекции по 3-4 часа длятся каждый день. Вот. И все остальное время он проводит с преданными, лично, отдает им себя. И вот это очень сильно подкупает, поскольку он не GBC, к нему не приходит по 100 писем в день, нет необходимости всего этого. Вот. То есть он сделал упор вот на этих всех вещах. И это очень сильно подкупает, что нас, так сказать, о нас заботится какой-то преданный, он так много нам отдает времени и так далее, а мой духовный учитель, он постоянно занят, то он там, то он сям, то он болеет, то у него много почты, то еще что-нибудь, вот, и он даже может... Все. И на кого-то это очень сильно действует, что какой-то саньяси, тем более иностранец, уделяет мне столько времени, он готов со мной часами вообще разговаривать, не глядя на часы, вот, и все, это же здорово, понимаете, он меня лично знает, он погружается во все мои проблемы, вы спрашиваете, что тебя беспокоит, чем тебе помочь и так далее, вот, то есть это очень сильно подкупает, вот, но если у него будет очень много последователей, допустим, вот эту вот идею взять и продолжить, вот представьте себе, что его миссия победоносная, у него появляются сотни учеников, потом 1000 учеников, потом 2000 учеников, вот теперь интересно. Он сможет так или нет? Скорее всего, он столкнется с теми же самыми проблемами. Вот, поэтому сейчас, как говорится, он стрижет свои купоны вот, на начальном этапе своей завоевательной миссии. Вот, ну, как бы, я не увидел какой-то особенной такой проблемы и опасности. Просто преданные должны знать, что когда растет дерево, на этом дереве растут ветки, от каждой ветки еще веточка потоньше, от каждой веточки потоньше, еще веточка потоньше. И так вот, какие-то веточки являются тупиковыми, от каких-то веточек там много всего. Вот, поэтому просто должен быть трансцендентный разум, который позволяет нам различать, ко всем надо относиться уважительно, что так или иначе это все, как бы сказать, проявление ветви древа Господа Чайтани. Вот, некоторые ветви даже на нем, они могут засохнуть и отпасть, а какие-то дают хорошие плоды. Вот, поэтому ко всем этим вещам необходимо относиться с позиции здравого смысла. И, может быть, сюда он, так сказать, он не доедет, но поскольку сейчас есть современные технологии, то без проблем можно писать какие-нибудь лекции, которые они пытаются активно распространять. Вот, и вот, к 1 ноября по решению Национального совета там группа преданных должны проанализировать лекции его, этого его последователя Шри Чайтани, чтобы конкретно выявить, в чем, так сказать, их философские какие-то отклонения, и опубликовать их, донести до всех преданных, чтобы преданные знали, в чем сыр-бор. Потому что неискушенный человек, он может не понять вообще, о чем речь, почему это неправильно, почему это плохо. Вроде бы человек говорит о Кришне, в чем проблема. Вот. То есть к этим вещам нужно быть готовы, что чем дальше в лес, тем больше дров, все более и более какие-то тонкие отклонения могут происходить. Вот. Это норма, это то, с чем нужно жить. Вот. Духовная жизнь – это не то, что все совершенно одинаковые, и сказать, нет никакого разнообразия в духовной жизни, есть все, что угодно. Вот. Даже между чистыми преданными возникает какое-то непонимание, к которому нужно правильно относиться. Даже в духовном мире две двоюродные сестры Радхарани и Чандравали, чистые преданные, терпеть друг друга не могут. Понимаете? Они двоюродные сестры. Радхарани сестра Вришабану, Чандравали сестра Чандрабану, Чандрабану и Вришабану это родные братья. Вот. А их дочери Радхарани и Чандравали, они даже не появляются в тех местах, где сказать, одна или другая хоть все. Это духовный мир, это нужно принять. Никакого, так сказать, вот этого имперсонального единства, мир дружба и все. Да, мир дружба есть у каждого в своем клане. Все. У каждой гопи своя, так сказать, юдха, вот эта вот группа, она там юдхишвари старшая, и все, понимаете. Уже в другой юдхе, уже как-то немножко на Кришну по-другому смотрит. Понимаете? То есть разнообразие в единстве, единственное в разнообразии, и вся это вот гомогенное единство, к которому пытаются свести, что все у всех должно быть одинаково, это абсолютная утопия, Прабхупада говорил. Вот, поэтому нужно быть готовым к тому, что даже в рамках единой традиции будет куча разных, каких-то многообразных акцентов, всяких разных пониманий или непониманий, что даже между отдельными GBC или духовными учителями, которые сами по себе хороши, могут быть какие-то непонимания, какие-то несогласия. Это абсолютная норма, это просто проявление многообразия мира, понимаете? Вот. Но в мышлении новичка который мыслит такими, как вот шпалы, такими стандартными какими-то такими клише, бум-бум-бум-бум, если так, то не так, а если не так, то так. Вот. Все эти вещи плохо как бы перевариваются. Вот. Поэтому это такое догматичное мышление. Вот. Поэтому надо просто очищаться, углубляться, смотреть на мир шире. И Кришна признает нас всех. Кришна признает нас всех. Вот, поэтому мы также должны признавать друг друга, уважать друг друга, но как бы относиться, так сказать, по определенным правилам, определенный этикет. Есть реки, есть горы, естественные границы, есть естественные границы этикета, естественные границы организаций. И вот это все необходимо переваривать. Вот, никаких не надо конфликтов, никаких не надо там ваши-наши. Нужно просто понимать правильно все эти вещи и принимать лучшее, что есть, принимать наиболее чистое, вот, потому что если мы примем что-то там, как бы несущее в себе элемент оскорбления, а в данном случае в этой группе там есть элемент оскорбления, вот, то тогда мы кое-что можем потерять. Поэтому лучше всего делать так, все как Шрила Прабхупада сказал, вот, и следовать наставлениям GBC, потому что GBC это главный орган ИСККОН, он может, так сказать, даже какому-то гуру сказать что-то, что ему не нравится. Вот это происходит иногда, какие-то ученики возмущаются, почему нашего гуру то или сё, там куда-то там его даже не пускают, такие вещи существуют. Это все нужно понимать правильно. Есть воля Прабхупады, которая выражается через GBC, есть какие-то определенные ограничения, и все. Вот. Но всегда будут какие-то люди, у которых в сознании там что-то происходит, какие-то замыкания происходят, какие-то там непонимания происходят. Это разнообразие жизни, вот поэтому с этим разнообразием, с этими какими-то, так сказать, проблемами, с ними нужно просто учиться жить. То есть материальный мир, да и духовный мир, это просто разнообразие. И в этом разнообразии нужно просто уметь ориентироваться и выбирать то, что, так сказать, близко нашему сердцу, то, что приводит нас к Кришне. Все, на этом мы закончим. Шримад Бхагаватам ки джай. Шрила Прабхупада ки джай. Гари Кришна.